только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас», в студии Светлана Барон. И сегодня только у нас в гостях Наталья Сибирева, руководитель территориального управления Росимущества в Калининградской области. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Если есть вопросы к Наталье Ильиничне, задавайте по телефону прямого эфира 92-107-2 или пишите нам вайбер, ватсап и телеграм +7 963 738 107-2. Наталья, ну вчера стало известно, что Калининградскому союзу фотохудожников вернули, можно сказать, Закхаймский ворота, да, снова они там смогут работать. И руководитель союза Анна Карпенко высказывала благодарность, в том числе и вам. Расскажите вообще, какова ваша роль в этом деле?
Ну, мне бы хотелось прокомментировать, может быть, не столь пафосно и празднично данное событие, потому что на сегодняшний день договор аренды находится на рассмотрении в территориальном управлении Росимущества. Договор аренды на федеральное государственное учреждение Центра метрологии, руководителем которого является Игорь Александрович Белов, и на государственное бюджетное учреждение МТО Калининградской области. То есть этот договор аренды будет между двумя организациями, одна федеральная, другая субъектовая. А уже государственное бюджетное учреждение субъекта будет определять непосредственно отношения свои с фотохудожниками. Я думаю, что это будет договор субаренды для того, чтобы эта организация могла вести какую-либо деятельность на территории Закхаймских ворот.
Ну, то есть раньше ситуация была такова, что именно вот организация метрология, да, связана с метрологией, они были главными, ну, можно сказать, арендаторами вот этого, этих Закхаймских ворот, соответственно, они не хотели туда пускать фотохудожников.
Они остаются сейчас пользователями этого объекта, на праве оперативного управления за ними закреплены Закхаймские ворота, и в настоящее время информации о том, что это имущество будет передано на какой-либо уровень собственности, она отсутствует. Поэтому эти ворота остаются на праве оперативного управления за ЦСМом и просто-напросто передаются в аренду субъектовой организации, и все.
А что это значит? Кто будет ухаживать за самим помещением? Кто будет отвечать за то, чтобы оно не разрушалось? Ну и вот все, что все обязанности арендатора на кого лягут?
Арендатор, конечно. Арендатор и субарендатор будут нести соответствующие охранные обязательства в отношении этого памятника.
То есть они вместе будут этим заниматься?
Да, конечно.
Вне зависимости от того, кто там будет работать в этом помещении?
Да.
Понятно. Чем вообще занимается Росимущество? За какое именно имущество в Калининграде области вы отвечаете?
Наше территориальное управление Росимущества отвечает за имущество, которое находится в собственности Российской Федерации на территории Калининградской области. Для всех, я думаю, самым ярким примером это будут в первую очередь памятники культуры. Это наш Кронпринц, Бастион Литва, Абертайх, Грольман. Памятники, которые находятся на территории также города Калининграда или районов нашей области.
Как именно вы за ними следите? Вот, что входит в ваши обязанности? Обязанности Росимущества.
На сегодняшний день у нас порядка 100 памятников объектов культуры, которые в том числе переданы пользователям или арендаторам. В прошлом году нам удалось предоставить в аренду форт номер 8, который находится в достаточно плачевном состоянии. Но, тем не менее, некоммерческая организация «Новация» на сегодняшний день пытается получить грант на восстановление данного памятника. Самостоятельно мы при получении денежных средств федерального бюджета стараемся те памятники, по которым у нас есть предписания, которые находятся в более худшем состоянии, самостоятельно осуществлять ремонт специализированными организациями. В этом году были проведены ремонты части памятников, ну, например, такие как «Борющиеся зубры».
Кстати, о «Борющихся зубрах». Там после ремонта все равно снова закрасили то, что вечно красят «Борющимся зубрам».
Да, к сожалению, во время ремонта даже умудрились попасть под леса. В связи с этим мне хотелось бы обратиться ко всем жителям Калининграда. Я, конечно, понимаю, что это может быть своеобразная традиция уже города Калининграда, но, тем не менее, это памятник, это объект культурного наследия, между прочим, который называется «Прокурор и защитник». И хотелось бы, чтобы мы с вами, как жители Калининграда и Калининградской области, все-таки бережнее относились к данным памятникам. Мы обратились с просьбой к губернатору о том, что чтобы памятники, объекты культурного значения, именно такие небольшие, были включены в программу «Безопасный город», и муниципалитеты могли следить за безопасностью этих объектов.
Со следующего года уже это будет возможно, как считаете?
Я думаю, что да.
То есть со следующего года у нас уже меньше гораздо станет вандалов. Это приятно.
Но я надеюсь, что и сами жители, в общем-то, поймут и примут эту информацию к сведению и обратят на это внимание.
Конечно, город надо украшать, а не наоборот портить. Ну вот вы упомянули успешную ситуацию с фортом номер 8, когда люди взяли в аренду, да, и там что-то пытаются делать. Ну вот у нас и объявлялась такая программа, как аренда за рубль, да, и вроде бы пока никак не могут найти арендаторов. Как вы считаете, вот в Калининградской области с этим сложно? Почему-то не хотят брать вот такие вот здания? Они, с одной стороны, разрушены, но ведь с другой стороны, с туристической точки зрения, они наверняка привлекательны. Мало у нас арендаторов, которые готовы вот поднимать всю эту инфраструктуру?
Ну, бремя по охране памятника, конечно, достаточно тяжелое, а в первую очередь и затратное, потому что восстановить памятник или привести его в надлежащий вид достаточно тяжело, потому что нужно привести его именно в то состояние первоначальное, фактически. Федеральная организация при Министерстве культуры, АУПИК, который на сегодняшний день на праве оперативного управления принадлежат форт номер 1 и бастион Грольман, вот они пытаются найти инвесторов на свои объекты. Несколько раз, к сожалению, аукционы не состоялись. Но я думаю, что, во-первых, и условия достаточно жесткие, и достаточно большой вклад в эти объекты. Но надеемся, что инвесторы все-таки найдутся, потому что объекты находятся на первой линии, они привлекательны, это Литовский вал.
Может быть, стоит как-то снизить вот эти вот жесткие условия, как-то их уменьшить, или, может быть, помощь какую-то оказывать? Думаете над этим?
Я думаю, что снизить жесткие условия не получится достаточно сильно, потому что все-таки это объект культурного наследия.
Касательно Литовского вала, в конце ноября была петиция калининградцев в интернете, размещена с требованием сохранить Приютскую площадь. Там несколько зданий таких вот, которые разрушаются, они никому не принадлежат. Как вы считаете, вот на Литовском валу удастся вот эти вот здания сохранить?
На Литовском валу, если мы с вами идем прогулочным шагом, да, то у нас от площади Василевского с правой стороны начинается бастион Кронпринц, а с левой стороны у нас Бертайх, Грольман, и заканчивается это все Королевскими воротами.
Но у них арендаторы как раз есть, там все нормально.
Да, да, арендаторы есть. Кронпринц тоже у нас находится под присмотром федеральных учреждений, нескольких, в том числе и при Министерстве культуры. Вот. Я думаю, что все мы стремимся к красоте нашего города, и в ближайшее время, но это уже, конечно, будет следующий год, при достаточном финансировании каждое из учреждений сможет привести в порядок объекты.
Что мне, например, сделать, если я хочу арендовать какое-то вот такое здание старинное? Какие документы нужно собрать, куда нужно обратиться?
Ну, в первую очередь, конечно, определиться, действительно ли вы хотите арендовать объект культурного наследия, потому что, еще раз повторюсь, бремя достаточно тяжелое. Это первое.
Кому это доступно?
Я думаю, что в первую очередь есть две категории. Это и некоммерческие организации, которые могли бы получить соответствующие гранты, да, или поучаствовать в федеральных целевых программах на восстановление памятников, или непосредственные инвесторы, которые впоследствии хотят извлекать выгоду из этого объекта.
Но при этом должны быть, я так понимаю, деньги изначально у человека,
да,
уже готовы, наготовы. Да,
да? Да, да, безусловно. То есть деньги должны быть. У нас есть с вами такой объект, как кафе «Астер» на Литовском валу, да, который привели в порядок объект, и на сегодняшний день, несмотря на то, что они являются нашими злостными неплательщиками, в отношении них у нас есть обращение в суд, тем не менее, они свой объект поддерживают в надлежащем виде.
О неплательщиках и о тех людях, которые занимаются самозахватами земель в Калининградской области, поговорим во второй части нашей программы. Сейчас прервемся на несколько минут. Напоминаю, у нас в гостях Наталья Сибирева, руководитель территориального управления Росимущества в Калининградской области. Свои вопросы ей можете задать по телефону 92-107-2 или написать нам +7 963 738 107-2.
Только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас», и у нас в гостях Наталья Сибирева, руководитель территориального управления Росимущества. Наталья, ну, а Росимуществу принадлежит, можно так сказать, да, вы следите не только за зданиями старинными, но и определенные земли, они тоже могут быть объектами культурного наследия.
Нет, нет, не объектами культурного наследия, а именно земельные участки, которые принадлежат, находятся в собственности Российской Федерации. Ярким таким.
А какие это объекты?
Ярким нас с вами примером это является Национальный парк Куршская коса, то есть это исключительно собственность Российской Федерации. У нас в основном большое количество земель в Зеленоградском районе и Светлогорске, поскольку это земли федерального курорта. Есть земельные участки сельскохозяйственного назначения в Багратионовском, Полесском и Гурьевском районе. Но, наверное, самую большую проблему нам доставляют именно земельные участки Зеленоградского и Светлогорского районов.
Ну, потому что там, где есть земля, там всегда есть определенный конфликт между теми, кто эту землю пытается между собой поделить. Бывают у вас ситуации, когда люди самостоятельно захватывают эти земли, и потом приходится как-то у них эту землю отбирать. Наверняка в этом году были какие-то вот такие скандальные моменты.
Да, к сожалению, в этом году и начиная с прошлого года, и, наверное, постоянно мы следим за тем, чтобы сохранить земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации. Но могу назвать такие, наверное, громкие дела. Это первая территория, в том числе объекты культурного наследия, аэродром Дывау, где за длительный период времени на земельном участке порядка 100 гектар были нарушены границы, и частные лица расположились своими постройками, заборами на указанном земельном участке. Совместно с прокуратурой области и прокуратурой Ленинградского района в этом году уже 3 иска удовлетворены, остался еще один иск, и поэтому мы проводим работу по защите прав и интересов Российской Федерации.
Как это происходит? Это кто-то мошенническим путем продает эти земли? Или люди просто сами приходят и начинают строиться там?
Ну, вот смотрите, у нас Зеленоградский район, яркий пример тоже поселок Грачевка, гаражное общество «Юг». В результате мошеннических действий непосредственно председателя этого общества, который, можно сказать, ввел в заблуждение покупателей и членов данного общества, и порядка 100 гаражей были построены на земле Российской Федерации, которые не принадлежали и не находились ни на каком праве у этого гаражного общества. В результате чего пострадали в первую очередь, конечно же, владельцы этих гаражей. У части лиц эти объекты были зарегистрированы, но привязаны к другому земельному участку, то есть еще и мошеннические действия в отношении регистрации права собственности на указанные объекты. У большинства права собственности на гаражи не было, и в результате судебных разбирательств мы прошли все инстанции. Предписание выдано о сносе указанных гаражей. Совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов мы сейчас проводим данную операцию.
То есть люди потеряли и деньги, и теперь потеряют и свои постройки. Что им делать в такой ситуации?
Ну, в первую очередь, конечно же, им придется и надо будет обращаться на мошеннические действия председателя, и в отношении него уголовное дело возбуждено на сегодняшний день. Ну и, конечно, чтобы обезопасить остальных, в первую очередь необходимо смотреть документы, подтверждающие право на указанный земельный участок или пользование этим земельным участком физического лица или юридического лица. У нас на сегодняшний день достаточно много открытых ресурсов, например, публичная кадастровая карта, сведения можно получить из Единого государственного реестра недвижимости, и там достаточно подробно все будет описано, чья земля, в чьей собственности она находится.
Непонятно, почему люди этого не делают, потому что все-таки они за это, ну, платят собственным рублем дважды. Бывает такое, что человек захватывает какие-то земли рядом находящиеся, вот, может быть, вот как раз в этих местах, где рядом море, например?
Вы буквально в точку попали, потому что море всегда лакомый кусочек для всех, и где-то бы хотелось, чтобы чуть-чуть больше земли было, конечно же, и принадлежало. У нас, начиная с прошлого года, уже окончание произошло в этом году, судебного разбирательства в городе Светлогорске, район улицы Динамо, то есть это практически центр с выходом там, на променад, гражданин, в собственности у которого находился дом, решил, что он может самостоятельно построить беседки, бассейн, гараж на земле Российской Федерации.
Для себя или для коммерции даже?
Для себя, для себя, да, для себя. И только после этого обратиться за формированием земельного участка под эти объекты, предполагая для себя, утверждая о том, что они находятся на праве собственности его. Он к нам обратился, мы отказали, поскольку документов, подтверждающих право на указанные объекты, не было. Он обратился в суд на наши действия, мы выиграли. И теперь будем сносить гараж, бассейн и беседку.
Вот тоже чего не надо делать, это сначала строить, а потом пытаться уже по документам это все провести. Сначала, конечно, все нужно согласовывать с документами. Вы упоминали должников по аренде. То есть это вот те самые арендаторы, которые, ну, с одной стороны, и должны еще и поддерживать вот эти вот здания, важные для нас в историческом смысле, почему-то задерживают арендную плату.
Здания и земельные участки у нас очень крупные неплательщики есть в отношении земельных участков. Но происходит это по двум причинам. Первое – это действительно достаточно большие арендные платежи, и люди не соизмеряют иной раз свои возможности с той арендной платой, которая существует. У нас порядка 5 миллионов задолженность существует на территории Курской косы у одного человека, гражданина. Суд установил сначала рассрочку платежа, мы обратились за обжалованием, и на сегодняшний день платежи не поступают. Но мне бы хотелось сказать о том, что жители Курской косы с 11 августа текущего года немножечко заохнут легче в отношении земель Российской Федерации, поскольку даже не в два и не в три раза произойдет снижение арендной платы, а в десятки раз.
А они все это время вынуждены были, жители Курской косы, платить какую-то высокую аренду?
Да, была арендная плата от рынка.
Это что значит от рынка?
От рыночной стоимости. Это значит по отчету оценщика, с которым у нас был заключен договор, на оценку рыночной арендной платы на территории Курской косы. И мы понимаем о том, что...
Ну вот сколько людям приходилось платить?
Ну, например, 10 соток на Курской косе, более 100 тысяч арендная плата.
В год?
Да.
Но это существенная сумма.
Да.
Если об этом только сейчас заговорили, то, возможно, не все время такую арендную плату люди вынуждены были платить. Это вот в этом году решалось или в прошлом году? Когда им установили вот именно рыночную арендную плату?
Она была на протяжении достаточно долгого периода установлена. Просто каждый год цены, они ниже не становятся, а только растут. Да. И в прошлом году мы, оценщика, который выиграл у нас торги по оценке рыночной арендной платы, мы просили брать даже аналоги Зеленоградского района, поселка Клинцовки, потому что мы понимаем, что завышена арендная плата, в том числе самими жителями, а также продавцами права аренды на Курской косе. У нас же оценщик ведет сравнительный анализ права аренды, и если он видит, что земельный участок продается за 6 миллионов, 8 миллионов, 10 миллионов, 12 миллионов на территории Курской косы, он понимает, значит, это очень ценная земля, и поэтому устанавливалась арендная плата высокая. Но я могу сказать, что для жителей населенных пунктов на территории поселка, например, Лескнова, арендная плата в год составляла 30 тысяч, это тоже дорого, потому что мы с вами знаем, какие там находятся объекты, там не только находятся красивые гостевые дома, но в том числе и обычные дома тех жителей, которые занимают эту территорию практически с момента переселения.
Всегда там жили, да? Теперь они будут платить меньше?
Да, намного меньше.
Это законодательно удалось как-то оформить все? Касательно Курской косы.
Постановлением правительства Российской Федерации были внесены изменения в методику оценки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. И поэтому мы сейчас, 11 августа, осуществляем пересчет указанных участков. Я могу сказать, что вот не так давно, а именно 12 декабря, на всероссийском приеме граждан жительница Курской косы обратилась, и мы с ней прямо на приеме осуществили расчет. Годовая арендная плата будет составлять порядка 2000 рублей.
То есть, получается, человек, который живет, построил дом на участке, принадлежащий Российской Федерации, он не может этот участок выкупить, он всегда его будет арендовать.
На территории Куршской косы, то есть национального парка, где земельные участки находятся в исключительной собственности Российской Федерации, да, на территории Светлогорского района точно так же. На территории города Калининграда арендатор имеет право выкупить земельный участок. Единственное, что стоимость будет равняться кадастровой стоимости.
Спасибо. Наталья Сибирева у нас в студии. Заканчивается наша программа. Руководитель территориального управления Росимущества рассказала о новостях за год Росимущества. Но если у вас остались вопросы, обращайтесь. Я думаю, на сайте можно найти телефоны. А вам спасибо за эфир.
Спасибо большое.
Только у нас. На FM 107.2.